Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложенин. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сердечно рад приветствовать вас. Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
Сегодня мы отвечаем на вопросы наших телезрителей с форума. Напоминаю вам, что вы можете позвонить к нам в студию. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Итак, первый вопрос с нашего форума. Почему на копеечных монетах изображена икона Георгия Победоносца, тогда как Евангелие гласит «Кесарева кесарю, а Божию Богову»?
Ну, вы знаете, ведь на самом деле в истории иногда складывается так, что религиозная символика входит в символику государственную. Поэтому изображение Георгия Победоносца является частью герба российского. На двуглавом орле, мы знаем, есть изображение Георгия Победоносца. Поэтому, наверное, на монетах тоже изображается изображение Георгия Победоносца. Правильно ли это или неправильно? Ну, наверное, не совсем правильно изображать святые образы на деньгах. Вот, но есть, к сожалению, такое. Поэтому никуда от этого не денешься на сегодняшний момент в жизни.
Вопрос такой. Можно ли смотреть фильмы производства США, в которых упор делается на католичество, православному христианину?
Ой, ну вы знаете, Денис, ведь на самом деле смотреть можно любой фильм, в зависимости от того, что насколько это дает пользу вашему внутреннему духовному состоянию, что развивает это вас как личность или не развивает это вас как личность. И относи упор на православие или еще на что-то. Ну, опять, можно смотреть фильм, в котором говорится о католицизме, черпать для себя то, что считаем и полезным, но оставаться при этом всегда православным. Вот. А можно смотреть православный фильм и не почерпнуть для себя ничего, вот, и остаться язычником. Поэтому внутреннее состояние человека, от этого зависит очень многое. А там американские фильмы. Я бы, знаете, не сводился к тому производителю того или иного художественного произведения. Это и литература также, и фильмы, и театр. Вот. Надо исходить из содержания. Что дает содержание. К сожалению, наверное, не все из русского кинематографа, особенно современного, я бы советовал смотреть нашим телезрителям. Вот. Поэтому ищите пользу в том, что вы смотрите. Старайтесь смотреть больше то, что дает вам возможность развиваться как личность.
Я бы хотел задать такой еще вопрос, тоже такой смежный, скажем. Вот как вы считаете, можно ли разделить в искусстве цели и средства? То есть бывает так, что порой задумка, замысел, скажем, фильма или спектакля, благородный замысел, какую-то крупную, значимую мысль хочет выразить режиссер, но средства, которые используются вот в спектакле или фильме, они порой как бы, ну, скажем так, на грани. То есть показываются человеческие страсти, пороки, грехи. Вот. То есть человек в процессе как бы все это наблюдает, но в итоге мысль выражается какая-то большая, крупная, даже, может быть, полезная.
А вы знаете, для этого, наверное, все-таки надо взять русскую классическую драматургию. Там вот как раз показывается, что можно показать и пороки, и страсти, и не переступая какие-то грани. Очень многое. Ну, я так полагаю, в искусстве все-таки зависит от того, как подается. Для того, чтобы показать страсть, не обязательно ее опошлить и вот эту пошлость выкинуть на экран телевизора или на сцену театра. Но ведь прекрасные пьесы, которые у нас, которые показывали и внутренние бушующие страсти внутри человека, и духовные, и физические. Но это было не пошло. Не надо опускаться до пошлости. Не надо опускаться вот до состояния... Ну, надо стремиться к чему-то большему, высокому. И о страстях надо говорить, потому что мы и в церкви говорим о страстях, о том, что с ними надо бороться. Вот. Но когда, к сожалению, в драматургии сводится к тому, что вот показать можно всю пошлость этого, и вызывает ли это отвращение, ну, с точки зрения художественного восприятия, наверное, вызывает отвращение. Вызывает ли это отвращение к страсти или греху? Ну, наверное, не всегда.
Спасибо большое. У нас первый звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Батюшка, благословите.
Добрый день. Благословить. Бог благословит вас.
Михаил, с Владимирской области. Вот такой у меня вопрос, батюшка. Евангелие сказано, изыдут ангелы и отделят злых от праведных. Как вам видится ситуация, что вот 2 года назад как бы началось в мире... То, что мир разделяет, кто со Христом и кто, естественно, за другую сторону.
Спасибо. Спасибо за вопрос, дорогой Михаил. Ну, что я вам хочу сказать? Мир разделился не 2 года назад, а мир разделился гораздо раньше. И особо это разделение нам, для нас, верующих христиан, это уже более 2000 лет назад, когда одни кричали «распни его», а другие верили, слушали и потом проповедовали. «Идите, научите весь мир». Поэтому... Разговор о том, что, приводя библейскую цитату об ангелах, все-таки надо это конкретно относить к концу света, когда будет пришествие Христа Спасителя, и в тот момент действительно ангелы отделят праведников от грешников, но это не абсолютно не относится к сегодняшнему дню. А мир, еще раз говорю, что это не 2 года назад эта грань произошла, а право выбора стоит практически еще в раю стояло право выбора перед человеком, быть со злом или с добром, вкушать от любого плода, но не вкушать. Одна единственная заповедь – не вкушайте от плода, от древа познания добра и зла. Человек и здесь уже получил вот это разделение. Изгнанный из рая опять, Каин и Авель. Каин имел право выбора, понимаете, вот он, но... И здесь произошло разделение. Разделение на добро и зло. Так что не надо жить апокалиптическими временами. Потому что для нас, для каждого, конец времени, конец нашей жизни, это как раз вот тот час, когда нам предстоит предстать пред Богом и держать ответ за прожитую нами с вами здесь, на земле, жизнь. И об этом надо думать чаще. И искать в себе Бога. К сожалению, еще раз говорю, проблема сегодняшнего мира и часто некоторых представителей нашего духовенства, что в окружающем мире пытаемся искать дьявола. Не дьявол надо искать. Вот первые христиане, они искали Бога, они ждали Бога. А мы, сегодняшние христиане, почему-то во всем пытаемся найти беса, тем самым забывая о главном, о искании Бога внутри себя.
У нас еще один звонок. Звонок из Челябинска. Здравствуйте, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Ксения беспокоится из Челябинска. Подскажите, пожалуйста, батюшка, почему существует такой стереотип, раз уж мы начали сегодняшний разговор о культуре, почему все-таки актерский талант считается больше талантом от беса, а именно художественный талант, именно талантом от Бога? Спасибо.
Спасибо, Ксения, за вопрос. Но, наверное, знаете, лицедейство. Лицедейство, когда человек проживает не свою... Ведь опять вот эта грань, очень тонкая грань актера, чтобы, проживая чужую жизнь, не потерять себя. Играя роль, не остаться в этой роли, а быть самим собой. Иногда, к сожалению, бывают случаи, когда человек срастается со своей ролью, и это становится его образом жизни. То есть вот эта подмена, которую враг рода человеческого нам потихонечку так подставляет, иногда очень сложно бывает разглядеть и перебороть. Поэтому-то актерское мастерство и считается таким вот немножко опасным, потому что в силу той работы, которую человек проходит в искусстве, именно театральном или кинематографическом, ему приходится не быть собой, а вживаться в ту роль того героя, который он играет. Иногда бывают очень эмоциональные роли, из которых бывает очень сложно выходить. Иногда эти роли оставляют отпечаток на всю оставшуюся жизнь человека. Поэтому вот, наверное, здесь церковь-то и говорит об опасности, а не о том, что это грех или еще что-то, а об опасности, чтобы человек, глядите, как опасно ходите. Старайтесь всегда и во всем сохранять себя. Вот. Ну, а художник, ведь, то, знаете, искусство тоже разное бывает, и художники разные. Здесь сложно мне об этом говорить, потому что я воспринимаю искусство на уровне нравится мне или не нравится. Есть какие-то вещи мне нравятся, есть какие-то вещи, которые мне не нравятся. Или как сейчас это модно говорить, я не понимаю или понимаю. Я понимаю классическую живопись, она мне нравится. Вот. Но вот вне моего понятия иногда бывает современная какая-то живопись. Может быть, там есть какой-то глубокий смысл. Вот. Но, к сожалению, я этого не нахожу. Вот так хотел бы ответить на ваш вопрос.
Следующий вопрос форума. Я слышал от митрополита Илариона, что Русская Православная Церковь принимает крещение Армянской Апостольской Церкви. Правда ли это? Родственница армянка в детстве была крещена в Православной Церкви, так как рядом не было армянской. А сейчас в сознательном возрасте хочет креститься в Армянской Апостольской Церкви. Правильно ли это, так сказать, перекрещиваться? И обратная ситуация. Я живу в Ленобласти, я крещен в детстве в Армянской Церкви. Но я был атеистом долгое время, пока не получил болезнь, такой подарок для спасения. Нет, у меня сейчас поблизости армянской церкви, но у меня есть большое желание иметь духовника, а еще лучше и причащаться, и исповедоваться, так как одному никак не справиться со страстями и не научиться настоящему покаянию. Однако местный священник сказал, что для того, чтобы иметь духовника, исповедоваться, причащаться, мне нужно для этого креститься в православной церкви. Правда ли это? Помогите, что делать?
Ну, безусловно, мы не перекрещиваем людей, приходящих не только из армянской церкви, но из христианских церквей, где крещение производится по формуле «крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вот. Чаще всего мы принимаем этих людей через миропомазание. Первая часть вопроса о том, как уйти из православия к армянам, в армянскую апостольскую церковь. Ну, насколько это правильно, для меня, как православного христианина, наверное, я не могу сказать, что это правильно. Если человек исповедует единое крещение в оставлении грехов, то есть человек крестится один единственный раз. Мы еще раз говорю, что мы принимаем и от армян, и католиков, не перекрещивая, но через миропомазание. Эта практика не последних времен, это практика дореволюционная, принятая Священным Синодом Русской Церкви, Святейшим Синодом Русской Церкви, и она используется до сих пор. Кого-то принимают через покаяние, а кого-то через миропомазание. Почему, допустим, наверное, он может иметь, человек, крещенный в Армянской Апостольской Церкви, иметь духовника в Русской Церкви, но задача духовника привести его к православию, к полноте участия в полноте таинств, которые у нас есть. А не приняв православие, мы не можем полностью участвовать в евхаристической жизни. То есть мы не можем приступать, человек не крещенный, точнее крещенный, но не православный, не может приступать в православную церковь к причастию. Так же, как, допустим, православный христианин не может причащаться в других конфессиях, потому что, к сожалению, на сегодняшний день между нашими церквями есть догматические расхождения, есть и нет, к сожалению, евхаристического общения. Но Для этого церквами ведется диалог уже многолетний. Вот об этом митрополит Валерион мог бы больше рассказать, чем я.
Следующий звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня в одном вопросе как бы два получается. Бог насадил дерево познания добра и зла. Потому что он-то понимал все это малокольство. Значит, это был Божий промысел. Это во-первых. А второе, значит, добро и зло, то есть намного раньше появилось, чем даже был падение сатаны было. Как вы считаете?
Ну, безусловно, по понятию, спасибо за вопрос. Безусловно, конечно, возгордившийся Деницей, выступивший против Бога, ставший противником, то есть дьяволом, вот, тогда уже появилось понятие зла в мире, и, ну, в мире горнем, в мире духовном. Господь создает человека, и, ну, создает человека. Вот мог бы лишить его познания зла, оградить его от всего мира, чтобы человек жил только по воле Божией. Но Бог создает не марионетку, не игрушку, не куклу в своих руках, а Бог создает то создание, которое очень любит, дает ему свободную волю, волю выбирать. А вот правильно ли мы пользуемся этой волей, это уже вопрос к нам с вами, выбрать добро или зло. Да, конечно, это до насаждения древа появилось разделение, но это разделение происходит в нашей жизни каждый день. А иногда мы с этим гораздо чаще сталкиваемся, когда нам приходится выбирать между добром и злом, между Богом и пути без Бога в нашей жизни. За это вы для себя ответьте на этот вопрос сами.
Еще, кажется, была одна часть вопроса про древо познания добра и зла, что это был промысел Бога, что я так понимаю, что...
Еще раз да. Я говорю, что если бы вот Господь мог оградить человека от всего, можно было не насаждать этого древа, но человек должен был выбирать. Быть в послушании Богу или нет. Сейчас Господь нам дает заповеди, дает священное писание, дает нам священное предание. Вот. Живем ли мы с этим или живем мы вне этого? Нам вправе мы выбирать. Так и тогда в раю Господь дал человеку право выбора. Вот. Исполнять волю Божию или нарушить ее. Человек, к сожалению, искушаемый опять проявил свою слабость, поддался греху, проявив непослушание Богу.
Следующий вопрос. У меня очень сложная ситуация в жизни, что называется черная полоса. Потеряла работу, испортились отношения с близкими. Как не впасть в уныние, когда все вокруг рушится?
Ну, уныние вообще грех, страшный грех, от которого надо стараться бежать в этой жизни. Уныние бывает от маловерия. Потому что когда человек верующий, он понимает, что с Богом человеку все возможно, что с Богом у человека не бывает безвыходных ситуаций. Потеряли все, но мы живы. Мы живы. Господь дает нам возможность не сложить руки, а пытаться как-то вот с помощью Божией продолжать дальше жить. Но иногда, может быть, специально для нашего с вами спасения, послушания, Господь дает нам преодолеть какие-то скорби и печали, потому что в скорбях мы чаще обращаем свой взор к Богу, и, может быть, наша благополучная жизнь, которая иногда бывает, мы ведет нас к погибели, но вот опять же Господь любит нас, и Он не хочет, чтобы мы гибли, Он дает нам шанс преодолеть себя и пойти совершенно по другому противоположному пути. Но еще раз говорю, уныние от маловерия, ваши отношения с близкими, но загляните опять внутрь себя, наверное, проблема не только в наших близких, окружающих нас, но и проблема в нас самих. Работа. Ну, еще раз, кто хочет работать, тот ищет работу. Кто не хочет работать, тот ищет себе оправдание для того, чтобы ничего не делать, не работать. Не отчаивайтесь, самое главное. Обратитесь к Богу. Начните ходить в храм, начните причащаться, начните исповедоваться. Постарайтесь изменить свою духовную жизнь. И тогда, поверьте, начнется меняться все вокруг вас. конечно, проще, когда в благополучии нам кажется, мы находимся с Богом. Вот. Но какая тогда в этом наша заслуга? А вот преодолевая какие-то препятствия, быть с Богом, показать нашу твердость в нашей вере, вот в этом, наверное, и подвиг тоже какой-то есть. Не отчаиваться. Самое главное, никогда не отчаиваться и не попускать уныние в это сердце. Да, мы люди, да, мы грешные, да, у каждого из нас бывают минуты какого-то, какой-то печали, может быть, это правильнее было бы назвать, вот, но ни в коем случае не должно быть отчаяния. Помните всегда, что нет безвыходной ситуации, если мы чувствуем присутствие Божие с нами, а Господь, Он всегда с нами, только вот мы идем к Нему или не хотим идти и ищем для этого причины.
Спасибо, отец Алексей. Еще один звонок. Звонок из Калужской области. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Добрый вечер.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Будьте добры, вот скажите, вот число антитри шестерки считается число антихриста. Это вот поподробнее, вот как это, нумерология или каким образом это все вот хотелось бы узнать.
Действительно, в апокалипсисе числом зверя называется число 666. Как это надо принимать буквально или в каком-то духовном смысле? Наверное, никто на сегодняшний день не готов будет дать вам этого ответ. Наверное, сегодня еще не пришло то время, когда Господь открывает нам. Ведь апокалипсис, Иоанн Богослов говорит, что все это будет то, что, о чем мы здесь написано, будет понятно только тогда, когда это будет происходить. Тогда мы сможем увидеть ту истину, и в чем будет выражаться вот это число зверя, наверное, тогда мы узнаем. Сегодня еще раз говорю, что многие пытаются его искать, вот, но не ищите число зверя, ищите Бога в окружающем мире, ищите Бога внутри себя, и тогда не будет возникать таких вопросов.
Следующий вопрос. Послушание, что это? Оно касается только взаимоотношений с духовником или и с начальниками, и с близкими. Чем послушание отличается от безволия? Зачем и когда нужно отсекать свою волю?
Послушание воли Божьей, прежде всего. Послушание уставам церковным, послушание матери церкви, послушание духовнику отношения, послушание родителям, чти отца своего и матерь свою, послушание начальникам, ибо всякая власть от Бога. Но в чем выражается твердость нашего? Это в стоянии в вере. Проявляли ли послушание первые мученики своим властям? Да, послушание проявляли, но до того момента, когда вставал вопрос отказаться от Христа, предать Христа ради каких-то благ, ради своей жизни, или остаться твердым в вере, проявить вот эту твердость духа. И вот здесь они проявляли выбор. К сожалению, мы сегодня это все понимаем немножко по-другому. Послушание подменяется лицемерием или еще чем-то. Искренность. Во всем должна быть искренность. Искренность во взаимоотношениях, искренность в любви к ближнему, искренность в вере к Богу, в любви к Богу. Вот. А если мы только все об этом только говорим и говорим о послушании, то, наверное, грош этому всему цена. Ну и, конечно, послушание духовника и духовного наставника. Здесь должна быть разумность двух людей. Духовника, который духовно ведет свое чадо и должен помнить о той ответственности, которую он несет за это чадо. Вот. И духовное чадо, которое, вручая себя тому или иному пастырю, должно все-таки понимать о той ответственности, которую несет за него священник, и проявлять послушание. Если ты пришел к человеку за советом в своей жизни, считаешь этого человека своим духовным отцом, то постарайся проявить и уважение к тому, что он тебе советует. У нас чаще бывает так, что мы приходим, получаем совет, вот, а потом все-таки пытаемся жить по своей воле. Вот здесь нет послушания ни воли Божией, ни воли духовника своего. Не, это не является безволием. Вот, и не является твердостью в нашей жизни. Вот, это как раз лицемерие по отношению к себе прежде всего.
У нас еще один звонок. Звонок из Тольятти. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Спросить, вот как победить в себе отчаяние, когда похоронила всех близких, вот маму, вот депрессию, как вот выйти из этого? Спасибо.
Ой, спасибо за вопрос. Вы знаете, как жить? Ну, во-первых, жить с понятием того, что мы не потеряли, а на какое-то время немножко утратили. Утратили в каком плане? В плане нашего физического общения с тем или иным человеком. К сожалению, пока наши близкие живы, мы не всегда это ценим, не всегда это понимаем, не всегда достаточно уделяем внимание нашим близким. Потом, когда мы их теряем, на похоронах мы плачем, рыдаем, вот, корим себя в том, что вот не сделали того-то, того-то, не додали любви, не сделали чего-то близкого. Вот, об этом надо было бы задуматься немножко раньше. Как жить? Верующий человек живет с тем, что он верит, что у Бога нет мертвых, у Бога все живо, что пока мы молимся за них, пока мы помним о них, они живы с нами, они находятся вместе с нами в нашем сердце. Вот. Тогда и отчаяния не будет. Тогда и тяжесть потихонечку уйдет. Веры нам не хватает, к сожалению. Вот там, как кажется, с одной стороны малость, но той малости, которой нам не хватает в нашей повседневной жизни, в вере в Бога, в упование на Его промысел, волю Божью. И иногда мы считаем, что она жестока, воля Божья бывает по отношению к нам, и мы не умеем ее принимать и не хотим принимать. Я сам вот потерял сестру летом, младшую. Тяжело, очень тяжело, но нет отчаяния. Нет отчаяния. Должна быть молитва, братья и сестры. Молитва о них и память о них. Для чего-то Господь дает нам понести этот крест, и это очень важно. Важно помнить, важно молиться. И глядишь, кто-то когда-нибудь из-за нас с вами помолится. Когда-то Господь и каждого из нас призовет в обители вечной, где мы должны будем дать ответ за наши грехи и надеяться все-таки на милосердие. Надеясь на милосердие Божие, встретиться с нашими близкими.
Следующий вопрос. Обязательно ли для создания семьи взаимная любовь, или достаточно, если с одной стороны любовь, а с другой стороны просто симпатия?
Мне, наверное, достаточно сложно было бы отвечать на этот вопрос, потому что я монах, и создание семьи, в общем-то, как не совсем немножко в моей компетенции. Но, опять, как я считаю, прежде всего надо задать вопрос себе самому, что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это жертва. Может ли быть жертва односторонняя? Наверное, нет. Жертва должна быть взаимная. Тогда и дом, который строится на такой любви, будет построен на крепком фундаменте. Вот там малая церковь, которую мы, фундамент, который закладываем, создавая семью, и потом всю жизнь нашу строим, она зависит от того, насколько наша любовь страстью является или является уважением друг к другу, то есть жертвенностью, жертвенной любовью, такой пример, который явил нам Господь. Вот Он возлюбил нас, Он принес жертву. Насколько мы любим Бога, насколько мы готовы принести жертву ради Него. Так и в семейных отношениях. Если есть вот это взаимопонимание, когда человек, оставивший отца, свою матерь, свою прилепившуюся к жене своей, становится плотью единым, не только плотью, но и разумом вместе, когда они едиными усты, единым сердцем, как мы в церкви дышим, так ведь, поскольку семья есть малая церковь, когда есть едиными усты и единым сердцем жизнь семейная, тогда она строится на крепком фундаменте. Как я думаю, что когда один любит, ну, в смысле, я так надеюсь, что это жертвенная любовь, а не страсть, то есть у одного есть страсть, а у другого просто симпатия, ну, как правило, ничего хорошего из этого не получается. Здесь не работает принцип «стерпится, слюбится». Да, конечно, могут люди прожить всю жизнь вместе, но будут ли они счастливы и будет ли это настоящая семья, насколько они смогут чистоту своей семьи сохранить при таких отношениях, не уверен. А если есть любовь, не страсть с двух сторон, а любовь между двумя, между мужчиной и женщиной, которые любят друг друга, боятся обидеть друг друга, причинить боль друг другу, которые передают свою любовь и изливают на своих чад, которые у них есть. И дети, которые растут в такой семье, видят вот эту любовь и возрастают на этой доброй почве, вот тогда будет хорошая и крепкая семья. А когда любит один, а другой этим пользуется, скажем так, ничего хорошего из такого не получается.
У нас еще один звонок. Давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, имели право духовный отец, находящийся в запрете, отлучить от причастия свое духовное чадо? Спасибо.
Добрый вечер. Ну, насколько я понимаю, что человек, находящийся в запрете, но не может духовно руководить другим человеком, потому что сам находится под запрещением церкви. Это, знаете, из серии «Слепой слепого» ведет. Поэтому внимательнее выбирайте себе, еще раз говорю, духовников, братья и сестры. Назвать человека духовником легко, а вот стать настоящим духовником, пройти по этой жизни очень сложно. Читайте Священное Писание, читайте. Есть совершенно потрясающая серия, ну, для меня, я считаю, то, что я для себя открыл, это вот то, что издание Сретенского монастыря «Подвижники благочестия 20 века», где рассказывается о старцах Псково-Печерского, как правило, монастыря, которые там жили. Они были из разных мест, приходили. Это были валаамские старцы, которые после закрытия Валаама через скитание, через Новый Валаам пришли в Псково-Печерскую обитель. Это и святители, которые проводили жизнь там, и те, которые с молоду приходили в жизнь. Вот там очень много показано отношения духовного чада и духовного отца. Посмотрите, почитайте, может быть, для себя что-то полезное почерпнете. С духовной точки зрения, я считаю, что вот это было бы очень полезное чтение.
Следующий вопрос. Бывает ли гнев праведным? Или если человек разгневался даже по, так сказать, благородному поводу, это уже грех?
Праведный гнев, гнев Божий, как мы его называем, и то Господь после потопа дал радугу, да, как завет того, что никогда больше полностью человечество уничтожать не будет. Вот. Насколько мы имеем право гневаться? Гнев – плохой советчик. Праведный он или неправедный, с нашей точки зрения. То, что кажется праведным нам, не всегда является праведным по отношению к церкви или с точки зрения церкви, не всегда это с точки зрения каких-то моральных норм общества или семейных каких-то устоев. Поэтому очень такое растяжимое понятие. А потом гнев – плохой советчик. В гневе не рождается истина. Истина рождается во внутреннем покое, в стяжании духа мира. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Не дух гнева, вот, и ты спасешь этим всех других, а дух мирен, и тысячи вокруг тебя.
Спасибо. Еще один звонок у нас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Звонок, видимо, сорвался. Ну, значит, другой вопрос тогда. Недавно прочитал у отца Рафаила Карелина, что когда человек шутит, он создает как бы искаженную картину мира, искаженную картину человека. И таким образом шутка выводит человека из духовной жизни. Но разве добрая шутка не помогает человеку?
Ну, во-первых, шутка всегда должна быть уместная. И когда мы читаем описание людей духовной жизни, в общем-то, многие из них были с достаточным чувством юмора. Вот. С другой стороны, когда шутка похабная или неуместная к ситуации, она, конечно, не будет полезна. Нельзя жить только в унынии. Надо все-таки уметь ощущать общую радость от присутствия Божия. Оно не в шутке выражается, но жизнь человеческая – это и не только скорбь, плач о каких-то потерях, но и вот радость окружающего мира, которую мы, к сожалению, разучились видеть, радость природы, которую создал Господь, радость того животного мира, который Господь нам показывает, разнообразие его, радость той культуры, но с большой точки зрения, которую тоже по воле Божьей люди привносят в нашу жизнь. Вот уметь радоваться. Поэтому хорошая шутка, она тоже бывает уместна. Она дает возможность нам как-то немножко встряхнуться и понять, что мы живые люди, все мы живые, мы не механизмы какие-то. Вот. Не только плачем, но и где-то иногда радуемся чему-то. Поэтому шутите, но не пусть эти шутки не будут пошлыми.
Еще один звонок у нас. Звонок из Новоуральска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. У меня муж, но я не знаю, крещен он или нет. Хотя он всегда носил крестик, он как бы, ну, вроде бы верил в Бога. Но до сих пор, ну, я не знаю, это, именно крещен он. И у меня вот такой вопрос. Могу ли я ходить в церковь и, ну, молиться за него?
Спасибо вам за ваш вопрос. Но вот это еще тоже отношение наше с вами к нашей повседневной жизни нерадения. Задаться вопросом, крещенные мы или не крещенные. Мы этому порой не придаем значения. Пока же думаем, что все успеем, все расставим по своим местам, по своим полочкам. К сожалению, не всегда успеваем это сделать. Если есть возможность выяснить все-таки у кого-то из близких, из родственников, факт крещения вашего. Ну, раз носил крестик, наверное, был крещенным. Но ходил ли он в церковь, был ли он членом церкви, исповедовался ли он или причащался? Это другой вопрос. Можете ли вы молиться? Молиться вы можете за него и в церкви, и дома. Не только можете, а должны молиться. Ваша молитва, она в любом случае не будет лишней, даже в том случае, если он не крещен. Другой вопрос. Можете ли вы подавать поминовение в церкви? Если человек не крещенный, то он находится вне церкви, то тогда и записочки, наверное, невозможно подавать, и какие-то другие поминовения, церковные службы устраивать в память об этом человеке, к сожалению, невозможно. Но никто не может лишить вас права молиться за этого человека в своей домашней молитве, находиться в храме, молиться за него, просить Бога, чтобы Господь вот проявил свое милосердие к человеку, который по своему неразумию не принял в сердце свое Бога и остался вне общения с Богом.
Следующий вопрос, короткий, но, на мой взгляд, важный. Как правильно наказывать и правильно хвалить ребенка?
Справедливо наказывать правильно, потому что не справедливое наказание, оно порождает в ребенке какую-то агрессию внутреннюю, наверное. Может, она может оказаться затаенной. Рано или поздно она выплеснется наружу. Хвалить, ну ведь... Конечно, надо человеку говорить, когда он делает что-то хорошее, но не переусердствовать здесь тоже надо. Меру, во всем надо знать меру. Меру и в наказании, и меру в поощрении не только детей, но и нас, взрослых. Нам нравится, когда нас хвалят на работе, но когда нас начинают очень хвалить, вот эта грань до гордости, гордыни, которая может нас переполнить, очень коротко. И после, допустим, какой-то похвалы, когда нас начинают ругать, вот здесь у нас уже получается внутренний протест. Все вокруг неправы, все поэтому. Все должно быть, во-первых, похвальба должна быть заслуженная, вот, а наказание должно быть справедливым.
Следующий вопрос. Конфликты в семье – это норма или отклонение? Говорят, что милые бронятся, только тешатся.
Ой. Ну, негатив может ли быть нормой? Наверное, нет, не может. С точки зрения православного христианина. Мир – это норма. Ссоры – это чрезвычайная ситуация. Поэтому надо стараться избегать вот этих чрезвычайных ситуаций в нашей семейной повседневной жизни. Еще раз говорю, стройте свою жизнь на любви взаимной и взаимном уважении друг друга. Тогда и, наверное, каких-то ссор внутри не будет в семье. Умейте прощать друг друга, умейте терпеть иногда друг друга, терпимость проявлять друг другу. И тогда ссоры не будет нормы. Знаете, только в народе милые бронятся, только тешатся. К сожалению, иногда бронятся до такой степени, что остановиться не могут. И рушится самое дорогое, семья, страдают близкие.
Следующий вопрос. Вопрос из Екатеринбурга. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Да. У меня вот такой вопрос. Вот недели две назад у моей сестры умер сын молодой. И мне жена его сказала, что, знаете, на него, вот бабка какая-то колдунья там ей сказала, что на него сделано на смерть. Такое случается, конечно, в жизни. Колдуны такое делают, видимо. Но я считаю, что если вот я лично, тетя, за него молилась, ежедневно в утренних молитвах и в церкви записки подавала, и на литургиях я всегда, когда идет поминовение живых и усопших, всегда молилась, и мать его молилась. Я считаю, что Бог намного сильнее и молитва к Богу, чем какие-то там колдовские и магические действия. Вот потому что потом выяснилось, что вот родственница их вот близкая, она очень зла из-за наследства там. И она вот, когда сказали, что вот там умер Максим, она сказала, царство небесное, и трубку бросила. И вот такая ненависть из-за наследства. И я вот так подумала, что может быть что-то делал, что молодой, и никаких у нас ни наследственных нет, там рака в роду никогда не было. И вдруг где-то внезапность сразу четвертой стадии и умер. Но вот, и вот начинаешь сомневаться, хотя я вот считаю, что если молишься за человека, то никакая вот эта нечисть не может уже ничего плохого сделать. И может это просто меня смущает, вот это вот его супруга.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, насколько сейчас вам важно понять причину произошедшего? Наверное, сейчас для него не важна причина, почему произошло то или иное, по какой причине произошла катастрофа в жизни вашей. Смерть человека, смерть близкого – это, по большому счету, катастрофа для каждого из нас. Терять близких очень тяжело, очень сложно. Выяснять, почему – смысла нет, и логики в этом нету. Наверное, самая большая задача сейчас молиться о его бессмертной душе, потому что нет человека, который живет и не согрешает. Каждый из нас грешит, каждый из нас совершает какие-то поступки. Не всегда мы находим время и имеем такую возможность для того, чтобы принести покаяние в наших грехах. Так вот, надо сейчас молиться Богу, просить, чтобы Господь простил ему вольные или невольные грехи, которые он соделал в этой земной жизни и не успел принести в них покаяние. Есть ли колдуны? Да, безусловно, есть. Мы же говорили с вами сегодня о добре и зле, которые существуют. Есть Бог, есть противник Бога. Есть люди, которые идут с Богом, есть люди, которые борются с Богом. Но в свое время, еще когда я был совсем юным, я задавал вопрос одному своему мудрому батюшке по просьбе своих близких, как раз вот по поводу наколдовали или не наколдовали. Он ответил очень кратенько: кто против нас, если с нами Бог? Кто может нам что-то сделать, если мы ощущаем присутствие Божие и сами стремимся к Богу? Если мы отступаем от Бога, если мы идем против Бога, то, наверное, многое возможно. Вот. Или если не задумываемся о Боге, а живем так вот сегодняшним днем. Поэтому молитесь о упокоении души вашего племянника, молитесь о нем так же, как вы молились о его жизни. Но каждый из нас проносит тот крест, который Господь из нас, на нас возлагает. Иногда воля Божия для нас непонятна, иногда жестокая, но это не значит, что она неправильна. Кто знает, от чего Господь вот этой ранней смертью уберег его в дальнейшем, если бы он остался живым, или от чего Господь уберег вас в этой ситуации. Еще раз говорю, терять близких очень тяжело, я это знаю. Но нам сегодня Господь дает шанс молиться за них. Это великий дар — молиться за тех, которых мы с вами потеряли.
Еще один вопрос. Что значит молитвенное состояние? И возможно ли его сохранить в течение дня?
Молитвенное состояние – это когда, наверное, вы чувствуете присутствие Бога в своем сердце. Когда молитва идет как разговор с Богом. Вы знаете, вот бывает тяжелый разговор, сложный, не получающийся, не строящийся, как вот в жизни человеческой. Да? А бывает, когда встречаются два человека, и вот между ними происходит беседа совершенно открытая, чистая, искренняя. Так вот и с Богом. Когда мы открываем для Бога наше сердце и начинаем ощущать присутствие Божие в нашей жизни. Не то, что вот Господа нет, он есть в нашей жизни всегда. Только мы не всегда готовы принять его, не всегда готовы открыть ему наше сердце. И вот когда происходит вот это открытие, этот симбиоз нашего отношения с Богом, то тогда вот это настоящее молитвенное состояние. Можно ли его сохранить? Ну, мы знаем примеры подвижников благочестия, святых угодников, которые находились в постоянном молитвенном делании, в постоянном общении с Богом. Не час, не минут, а дни, месяцы, годы, иногда даже десятилетия. Но это дар, которого мы должны просить у Бога, к которому мы должны стремиться. Для этого мы должны прилагать свои усилия, свои труды. Потрудитесь, попросите Господа, чтобы Он дал вам почувствовать, и сможете принять это. Господь, конечно, просящему дает. Стучите и отверзится. Так и мы здесь будем молиться к Богу искренне. Господь будет искренне слышен, а мы будем ощущать Его разговор с нами. Будет наша молитва формальной, усталой или еще, может быть, какой-то. Вот. Ну, наверное, тогда и присутствие Божие. Знаете, когда ты искренне с человеком беседуешь, что с его стороны чаще всего тоже идет искренняя беседа. Так и с Богом. Когда мы искренне относимся к Богу, тогда и вот Он всегда с нами.
Спасибо большое, отец Алексей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие телезрители, сердечно желаю вам, чтобы Господь не давал вашей жизни скорбей, а давал побольше радостей, то, чего нам иногда очень не хватает. Но чтобы в нашей радости, самое главное, мы старались не забывать Бога. Благословение Божие пребудет со всеми вами. во все дни жизни вашей. Спаси Господи, дорогой Максим, дорогие телезрители.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Лефортова, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго и до новых встреч.